Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.
Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Категория 12+.
Книжная полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, это «Книжная полка». У микрофона Сергей Аробий. Первый весенний эфир, между прочим. Настроение соответствующее. Легкомысленное, веселое. Хочется, понимаете, говорить стихами или, по крайней мере, о стихах. Что мы с вами сегодня и сделаем. А поскольку начало весны, это еще 8 марта только что прошедшее, то я предлагаю вам поговорить, послушать о современных поэтессах, преимущественно отечественных. Современные русские поэтессы – такова наша сегодняшняя тема. Ну, спроси, что называется, человека на улице. А несколько человек, кстати, уже прислали вопросы на передачу, они будут обответчены, как говорил Игорь Северянин. Так вот, спроси, что называется, человека на улице, каких поэтесс он может назвать? Я думаю, тут будут два имени лидировать. Будет упомянута, конечно, Анна Андреевна Ахматова. Наверняка будет упомянута Марина Ивановна Цветаева. Очень разные судьбы, кстати говоря. Очень разная стилистика у них. При том, что обе были современницы, обе друг друга знали. Но, строго говоря, это ведь не современная русская поэзия уже. Тем не менее, я о них подробно говорить не буду, но, тем не менее, начну эту передачу со строчки Ахматовой. У нее есть такое полушутливое четверостишее, которое, я думаю, нам очень хорошо определит настроение. Ахматова писала: «Могла ли Биче, словно Дант, творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, но, Боже, как их замолчать заставить?» Так писала Ахматова. Тут, может быть, нужен комментарий, что упомянутые ей Биче, Беатриче – это возлюбленная главного итальянского поэта Данте Алигьери, а Лаура из второй строчки – это муза, возлюбленная другого великого итальянского поэта Петрарки. Но каких же женщин научила говорить Анна Андреевна Ахматова? Вот я вам сегодня назову несколько имен и почитаю стихи, конечно же, их. Начну с Веры Павловой. Вот первое имя, которое мне на ум пришло. Почему это имя? Павлова, она, понимаете, одна из немногих поэтесс, хорошо известных не только у нас, потому что, как ни странно, одна из тех поэтесс, чьи книги вы легко найдете в самом обычном, неспециализированном книжном магазине. Очень широко она издается, тоже редкий случай в том, что касается поэзии. И хорошо известна не только у нас, но и за рубежом, кстати говоря. Очень хорошо она переводится, очень хорошо западным читателям принимается. Я думаю, это не очень удивительно, потому что Вера Павлова, в общем, должна быть понятна многим. Ее поэтическая манера очень доступная по форме, в то же время очень страстная. Часто, я бы сказал, физиологичные ее стихи, такие плотские, часто довольно трагичные. Как-то странно в ее текстах это смешивается. Я вам прочитаю несколько текстов, чтобы вы это почувствовали, может быть, оценили. Вот, например, такое небольшое стихотворение ее, ну, тематическое, весна у нас, да. «Весна приходит в новых туфлях и сразу натирает ногу. Плясать на раскаленных углях я привыкаю понемногу. Русалочкина предоплата за право женщиной казаться и от блуждающего взгляда гусиной кожей покрываться». Вот это Вера Павлова, дорогие друзья. Еще одно небольшое из нее. Вот такое, например, восьмистишие. «Не знаю, не уверена, одна я, не одна, как будто я беременна, а на дворе война. Раздвоенность не вынести, не выплакать до дна, как будто мама при смерти, а на дворе весна». Вот такие, как я уже сказал, часто очень эмоционально непростые стихи, а очень удобно ее цитировать. Очень много у нее коротких выразительных текстов, много и стихотворений в таком, я бы сказал, жанре поэтического афоризма. Двустиший, трехстиший, прелестных часто очень, очень изящных. Ну вот, например, один из них, один из афоризмов Веры Павловой. «За тобой, милый мой, как за каменной стеной. Хочешь пой, хочешь вой, хочешь бейся головой». Вот, я думаю, многие женщины это просто могут взять на вооружение, да, такое развитие темы. Или вот эпитафия, написанная Верой Павловой себе самой, как ни странно. Эпитафия. «Река, многострунная ива, кузнечки, влажный гранит, на нем полужирным курсивом здесь Павлова Вера лежит, которая, братья славяне, сказала о чувствах своих такими простыми словами, что кажется вовсе без них». Это Вера Павлова. Почитайте, если она произвела на вас впечатление, найдите ее, это нетрудно сделать. Еще одна Вера русской поэзии – это, конечно, Вера Полоскова, или Верочка Полоскова, как писалось и произносилось ее имя. Помню, как лет 10 назад, пожалуй, уже, экзальтированные барышни, потому что на филфаках других, как правило, и не бывает, взволнованно со мной делились строчками Веры Полосковой, говорили, вот появилась такая поэтесса из интернета, из ЖЖ. 10 лет назад это было еще в новинку, чтобы тексты распространялись подобным образом. Тогда она звучала, в общем, и сейчас она известна довольно. Мода на нее прошла, но одно из самых узнаваемых, конечно, упоминаемых имен. Я прочитаю вам одно ее стихотворение, точнее, фрагмент, оно длинное стихотворение под названием «Счастье». Вера Полоскова. «На страдания мне не осталось времени никакого. Надо говорить толково, писать толково про турецкого, гороховского, кабакова и учиться, фотографируя и глазея, различать пестроту и цветность, песок и охру. Где-то хохотну, где-то выдохну или охну. Вероятно, когда я вдруг коротну и сдохну, меня втиснут в зеленый зал моего музея». Что до стихов, дело пахнет чем-то алкоголическим. Я себя угроблю таким количеством. То-то праздник будет отдельным личностям, возмущенным моим расшатыванием основ. Что же вам слышно там на такой-то кошмарной громкости? Где же у вас место для этой хрупкости, этой ломкости? И куда вы сдаете пустые емкости из-под всех этих крепких слов? Счастье не интервал. Кварта, квинта, секста не зависит от места бегства, состава теста. Счастье – это когда запнулся в начале текста, а тебе подсказывают из зала. Это про дочь подруги сказать, одна из моих племянниц. Это «пойду домой», а все вдруг нахмурились и замялись. Приобнимешь мальчика, а у него румянец. Скажешь «проводи до лифта», а провожают аж до вокзала. И не хочется спорить, поскольку все уже доказало. Это Вера Полоскова, дорогие друзья. Еще раз вспомнив это стихотворение, понял я, что обладает оно просто какой-то монументальной четкостью, вот что называется, сразу написано для какой-то будущей хрестоматии, такой персональный верополосковский памятник, да, типа Пушкинского, Державинского и так далее. Очень четкие строчки. Нельзя в нашем таком разговоре сегодняшнем, гендерном, упомянуть имя Марии Степановой. Одна из самых известных, я бы сказал, в некоторых кругах одна из самых почитаемых поэтесс и поэтов. Кроме того, она пишет эссеистику, она редактор известного сайта Кольта.ру. А слава ее еще приумножилась год назад, когда в конце 17-го примерно года вышла книга Марии Степановой под названием «Памяти памяти». Вот о ней я хотел бы сказать немножко. Причем это не стихи, это проза. Но проза особого рода, не роман, хотя под заголовок романс, тем не менее проза. По составу своему, скорее эссеистика на несколько сотен страниц, очень плотное чтение, некая, я бы сказал, лирическая попытка погрузиться в прошлое, написать историю собственной семьи, которая оборачивается выяснением отношений с временем, с историей, таким дайвингом в глубины памяти, знаете, все глубже и глубже. И простое чтение, как вы уже понимаете из моего довольно абстрактного пересказа, не на всякий вкус, скажем так. Прочитаю вам один фрагмент небольшой, фрагмент этой прозы. Это начало книги. героиня, собственно, Мария Степанова, приезжает в Саратов и ищет там дом своего прадеда. И вот как она описывает это занятие. Почитаю вам. «На Московскую улицу, переспросив адрес, я пришла рано утром. Дом было не узнать, хотя я не видела его никогда. Его широкое серое лицо было размордовано слоем цемента, прорезано витринами, и там продавали обувь. Но можно было войти в низкую подворотню и дальше во двор. А время наше в этой части программы заканчивается, но я расскажу вам о Марии Степановой после паузы, дорогие друзья. Не уходите далеко от ваших приемников».
Радио «Комсомольская правда», Благовещенск, 106 FM.
Категория 12+.
Книжная полка.
Это «Книжная полка». Я сегодня, очарованный весной, продолжаю говорить о женщинах в литературе, о современных русских поэтессах. Перед самым уходом на перерыв я назвал имя Марии Степановой и даже упомянул ее книгу, очень широко разрекламированную в последнее время, ее прозу «Памяти». Начал читать этот фрагмент. Давайте я вам его прочитаю, дорогие друзья, чтобы вы, может быть, составили представление о том, читать ли эту книгу, покупать ли эту книгу, о которой так много говорят. Ну вот, фрагмент из начала книги. Героиня приезжает в другой город, разыскивает дом своего предка. В общем, этому более или менее посвящена вся книга. Ну вот один маленький фрагмент. «На Московскую улицу, переспросив адрес, я пошла рано утром. Дом было не узнать, хоть я и не видела его никогда. Его широкое серое лицо было размордовано слоем цемента, прорезано витринами, и там продавали обувь. Но можно было войти в низкую подворотню и дальше во двор. Во дворе я долго возила руками по сырому саратовскому кирпичу. Там все было как надо, и даже больше того. Никогда не виданный, никем мне не описанный двор моего прадеда безошибочно узнавался как тот самый, разночтений не было никаких. И низкий палисадничек с кустом золотых шаров, и кривые стены их, дерево и кирпич, и какой-то, кажется, стул со сбитой перепонкой, стоявший у забора без особой причины, были свои, сразу стали мне родственники. Тут, — говорили они, — тебе сюда. Двор меня, попросту говоря, обнял». Что-нибудь неделю спустя мне позвонил саратовский знакомый и, смущаясь, сказал, что перепутал адрес. Улица была та, номер дома другой. Простите, Маша, мне страшно неловко. И это примерно все, что я знаю о памяти. Пишет Мария Степанова. Вот такое непростое чтение на современный вкус, я думаю. Почитайте. Мария Степанова, романс «Памяти». Я бы хотел сегодня сказать не только об отдельных именах, но и об отдельных книжках поэтических, об отдельных сборниках, новинках, потому что сам по себе этот формат уходит, он стал очень редок. Поэты предпочитают как-то быстрее доносить свои тексты до читателей, выкладывать их в Фейсбуке, и оперативнее, и удовольствия больше, а жанр поэтического сборника уходит. Я по большому счету думаю, что книг в целом это тоже касается, и когда-нибудь с ними настанет что-то подобное. Но, тем не менее, продолжают иногда выходить интересные вещи. Я бы хотел назвать вам книгу стихов поэтессы Нади Далаланд. Это псевдоним, под этим именем вы можете ее найти. Надя Далаланд выпустила сборник стихов вот только что, практически в конце февраля, под названием «Мой папа был стекольщик». Я его почитал, мне кажется, прекрасные стихи, очень тонкие, очень хрупкие, если продолжать эту метафору заглавную, да. Я вам рекомендую эти стихи для начала. Почитаю первое стихотворение этого сборника, такой эпиграф, который определяет и настрой этой книжки. «Мой папа был стекольщик». Вот послушайте небольшое стихотворение. «Мой папа был стекольщик, и теперь я всем видна насквозь, совсем прозрачно. Тем, кто за мной, легко меня терпеть, когда не пачкать. Непрочную, на раз меня разбить, вот я была, а вот меня не стало. Она была, да нет, не может быть, осколков мало. Но я еще, пусть незаметно есть, ненужная, под солнечным прицелом, еще свечусь, особенно вот здесь, по центру. Это стихи Нади Далаланд, которую я вам очень рекомендую, дорогие друзья. Поступают вопросы к эфиру. Вот что значит правильно выбрать тему. Правильно выбрать тему, которая многих волнует. Почитаю ваши вопросы. Вопрос про Аха Стахову. Кстати говоря, он в чем-то был довольно ожидаемым. Аха Стахова, моя оценка, ее сравнивают с Асадовым, пишет читатель. Что скажет ведущий? Да, я думаю, Аха Стахова и Эдуард Асадов, поэт советской эпохи, это явление более или менее одного порядка, но я по поводу Астаховой ничего особенного не скажу, потому что у меня нет никаких особых мыслей по ее поводу. Ее манера, поэтические ходы, строчки, мне кажется, довольно обычными. Но, понимаете, когда в условном 89-м году зрители смотрели на сцену и слушали группу «Ласковый май», то многим же казалось, что эти строчки идеально описывают их внутреннее состояние. Да, вот не нужен здесь ни Мандельштам, ни Анна Андреевна Ахматова, да, а вот пусть будет «Ласковый май». Вот, поэтому я на этот счет, я говорю абсолютно серьезно и ничего не снобирую. Я думаю, что многие именно в этих строчках находят свою читательскую отраду. Это Аха Стахова, дорогие друзья. Еще вопросы. Вопросы поступают в эфир. Но сейчас я их по ходу открываю и читаю. Пишут, что и до сих пор кто-то сочиняет стихи. Я пишу во время стресса, типичный графоман. Ну, понимаете, у меня тоже примерно такое отношение к поэзии, и мужской, и женской, как к некой, я бы сказал, интеллектуальной аптечке. По большому счету, стихов ведь много не надо в нашей жизни, да, нужен какой-то необходимый запас, к которому ты обращаешься в какие-то трудные минуты, вспоминаешь, и это гармонию в твою жизнь вносит и каким-то образом успокаивает. Как-то мы больше по прозе, пишет читатель, если можно, вопрос в тему эфира. Насколько сильно отличается творчество поэтесс от поэтов? Сказывается ли как-то женское и мужское восприятие мира? И как именно? Конечно, сказывается. Я не готов сейчас формулировать. Отличие мужского восприятия от женского – это огромная философская тема, но, разумеется, все женское, все типично гендерное, да, оно в поэзии усиливается, выражается, я думаю, другими словами даже, другим подбором слов. Иногда очень выразительно, очень экспрессивно, да, как, например, у Марины Цветаевой. Одна писательница говорила, что мужчинам Цветаеву нужно начинать с прозы. Я не люблю ни прозы Цветаевой, ни ее стихов, и каждую новую биографию, в общем, я встречаю с некоторым содроганием, да. Но вот очень-очень яркий пример усиленного такого женского темперамента, да, это очень-очень чувствуется, я думаю. В то же время, конечно, женская поэзия – это зачастую страсть, это почти всегда драма, и в связи с этим я бы не хотел вас настраивать исключительно на такое элегическое сегодня настроение. Хотел бы вспомнить одну поэтессу очень жизнелюбивую, очень милую. Это довольно, кстати, нечасто упоминаемое имя, поэтесса по имени Рената Муха. Это не псевдоним, а поэтесса, долгое время жившая в Израиле, но писавшая стихи по-русски. Стихи эти, мне кажется, замечательные, они короткие, это часто двустишие, что-то вроде губермановских гариков таких, но еще короче, чаще всего, еще смешнее. Такое одесское остроумие, потому что она была одесситкой. Я прочитаю вам несколько ее текстов. Рената Муха, ну вот, например, стихотворение под названием «Кровать». «А где продается такая кровать, чтобы рано ложиться и поздно вставать?» Конец. Вот все стихотворение. Они по стилистике, как я уже сказал, что-то между Игорем Губерманом и Агнией Барто, да, хотя они не всегда детские, строго говоря. Ну, вот, например, другое стихотворение «Лук». «Лук сказал цветной капусте, а тебя мы в борщ не пустим». Вот, пожалуйста, все стихотворение. Или стихотворение «Таракан». Я, видимо, им и закончу сегодня. «Жил в квартире таракан в щели у порога. Никого он не кусал, никого не трогал. Не царапал никого, не щипал, не жалил. Насекомые его очень уважали. Так бы прожил таракан жизнь со всеми в мире. Только люди завелись у него в квартире». Это Рената Муха. Как сказала про нее Евгения Евтушенко, собственно, ее открывший во многом, написал в ее стилистике: «Будут любить старики и все дети самую умную муху на свете». Вот такие бывают стихи. Бывают они грустные, веселые. Я постарался создать у вас какое-то более общее впечатление, дорогие друзья. Наше время подходит к концу. До свидания. Это был Сергей Арубий.
Радио «Комсомольская правда», Благовещенск, 106 FM. Категория 12+.